раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз и два. Начинается урок, хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз и два. Вам пойдет, наверное, в кровь тренировки час. Я желаю, чтобы с вас не сводили глаз, чтобы весь огромный зал в честь балета напевал.
Викентий Викентьевич Вересаев. Рассказ называется «Прекрасная Елена». Воронецкий сидел на скамейке в боковой аллее Александровского сада и читал «Новое время». Солнце сильно клонилось к западу, но в воздухе было знойно и душно. Пыльные садовые деревья не шевелились ни листиком. От Невского тянуло противным запахом извести и масляной краски. Воронецкий опустил прочитанную газету на колени, взглянул на часы. Было начало восьмого. К 11 часам ему нужно было быть пресном. Чем наполнить эти остающиеся 3 часа? Из знакомых в Петербурге нет ни души, все разъехались по дачам. Себе же домой Воронецкого не тянуло. Он хотя и любил свою изящно убранную, уютную, холостую квартиру на Пушкинской, но просидеть в ней одному целые 3 часа, да еще вечером, было слишком скучно. Что там делать? Правда, Воронецкий давно уже собирался познакомиться с философией и купил себе для этой цели историю новой философии Фальтенберга, но дальше 4-й страницы введения никак не мог пойти. Там была одна фраза, на которой его 2 раза отвлекли от чтения, из которой он каждый раз начинал читать снова. Фраза эта очень надоедала Воронецкому. Прочтет ее, и у него пропадает охота читать дальше. И он отложит Фальтенберга в сторону и возьмется за Мопассана или Армана Сильвестра. Скучные эти летние вечера в Петербурге. Воронецкий лениво поднялся, вышел из сада. На углу гороховой витрине пестрили за проволочной сеткой разноцветные афиши летних садов и театров. Он подошел и начал читать. Ярко-зеленая афиша сообщала, что в саду Амурова стрелы идет сегодня на открытой летней сцене «Прекрасная Елена». Большой успех! Популярная оперетта! В дивертисменте обещалось участие знаменитой куплетистки госпожи Линны Гиммельблау, звезды Вены и Берлина. Неделю назад, как помнил Воронецкий, она титуловалась звездой одной лишь Вены. К концу стояла ново, оригинально, в первый раз в мире дебют каскадной певицы госпожи Черноуковой. Воронецкий усмехнулся, сел на извозчика и поехал в Амуровы стрелы.
Без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут нежный взгляд, признание там, как солнце луч приятный нам.
В лесном, куда сегодня вечером собирался Воронецкий, жил на даче его университетский товарищ Можжевелов. Учитель математики, недавно переведенный из провинции в Петербург. Вороницкий искренне любил его, но не мог без иронической улыбки представить себе его фигуру с добродушную, обросшую волосами физиономии, конфузливым смехом и быструю запинающейся речью. Можжевелов остался совсем таким, каким был студентом, по-прежнему в каждом извозчике и дворянке видел брата, по-прежнему горячо рассуждал о Спенсере и Марксе, Михайловском и Николае Оне. Как ему все это не надоедало, и к чему они, эти рассуждения? Что для него, кроме чисто теоретического, совершенно бесплодного интереса, представляет вопрос о том, как развивается личность и в какой закоулок грозит завести нас нарождающийся капитализм? Жена Можжевелова, Анна Сергеевна, молоденькая провинциалка с прекрасными задумчивыми глазами и немножко застенчивая, по-видимому, порядком таки скучала, слушая бесконечные речи мужа. И когда Воронецкий, остроумный и бывалый, начинал что-нибудь рассказывать или шутливо поддразнивать Анну Сергеевну, она, видимо, оживлялась. Однажды Воронцовский, разговаривая с нею, поймал на себе ее долгий и пристальный, какой-то особенный взгляд, давно уже знакомый ему в женщинах, и у него вдруг явилось желание обладать Анной Сергеевной, и в это же время пропало уважение к ней. Все дальнейшее было давно и хорошо известно Воронецкому. Она будет бороться с собой, будет мучиться. Придется понемножку брать сбои всего, начиная с поцелуя. Два раза ему уже удалось поцеловать ее. Вчера Анна Сергеевна нечаянно проговорилась, что ходит по вечерам в парк. В парк, к пруду, слушать соловьев. Воронецкий объявил, что он тоже очень любит соловьев, и завтра в 11 часов вечера придет в парк. Услышав это, Анна Сергеевна побледнела и опустила глаза. «Ну, смотрите же, приходите вы!» — властно шепнул Воронецкий, прощаясь с нею. И он знал, что Анна Сергеевна придет. Воронецкий подъехал к Амуровым стрелам. Когда он вошел в сад, первый акт уже начался. Колхоз, плешивый краснорожий, осматривал подношения богам и, разочарованно качая головой, говорил: «Слишком много цветов». Воронецкий пробрался к своему месту, отвечая высокомерным взглядом на недовольное ворчание потревоженных зрителей. Действие тянулось вяло. Елена, хорошенькая, полная блондинка с подрисованными глазами, величественно закидывала голову и говорила неестественно театральным голосом. Парис с неприятными чувственными губами под светлыми усиками то и дело растерянно поглядывал на публику. Остальные исполнители были не лучше. Сносен был только Минилай, полный дряхлый старик с чрезвычайно доброй улыбкой, шамкающим голосом и землистым лицом, в короне и зеленоватой тунике. Зрителей на сидячих местах было немного. К барьеру теснились безбилетные гуляющие. Раневскому бросились в глаза два молодых парня в пиджаках и новых картузиках. Они жадными, удивленными глазами следили за Еленой, машинально вытягивая головы каждый раз, когда при повороте сквозь боковой разрез туники мелькало ее розовое бедро. Колхас объявил, что боги повелевают Менелаю ехать в Крит, на Менелая надели смешной капюшон, дали ему в руки разноцветный зонтик, чемодан, и Менелай стал прощаться. Первое действие кончилось. Раневский, недовольно кусая усы, вышел в сад. Он любил оперетку, потому что она приятно щекочет нервы, потому что она создает вокруг атмосферу чего-то остроумного, изящно чувственного. Здесь же актрисы были глупы, статистки с унылыми и некрасивыми лицами не пикантны. Воронецкий сел к столику, спросил Глинтвейну. Военный оркестр играл Тореадора и Андалузку, кастаньеты щелкали. Немногочисленные посетители вяло бродили по дорожкам. Прошел высокий, изящно одетый молодой человек, ведя под руку стройную даму с напудренным лицом. Важно прошли два парня, которых Воронецкий видел у барьера. Прошли, ступая носками внутрь и чинно опираясь на зонтики. У парней были здоровые и наивные деревенские лица. В Воронецком шевельнулось глухое раздражение, когда он вспомнил тот животный плотоядный взгляд, каким они смотрели на сцену. Он нахмурился и, прихлёбывая горячий глинтвейн, стал рассматривать программу. Раздался звонок, призывающий к сцене. Воронецкий занял свое место. Занавес поднялся, по сцене снова заходили актеры и актрисы, жестикулируя и неестественно разговаривая. Елена в светло-голубой шелковой тунике вышла на авансцену и запела. Пела она значительно лучше, чем играла. Глаза ее вызывающе блестели. Вся она вдруг задышала чем-то порочным и увлекательным. Изогнувшись красивым полуногим телом, щурясь и лукаво улыбаясь, она пела: «Вот, например, с моей мамашей, когда к ней лебедь подплывал, который был моим папашей, кто устоял, кто устоял?» И, невинно подняв брови, Елена беспомощно разводила руками. Воронецким стало овладевать настроение, которое он так любил. Голова слегка кружилась от выпитого глинтвейна, женщины облекались ореолом изящной и поэтической, зовущей к себе красоты. И перед ним стал темный парк в лесном, с соловьями, заливающимися над прудом и замирающей от волнения Анной Сергеевной, ждущей его у мостика. Теперь плохая игра перестала раздражать Воронецкого. Он улыбался, глядя, как Парис в дуэте с Еленой страстно обнимая ее, сам косил глаза, внимательно и робко следя за дирижерской палочкой. Как он начал понемногу увлекать Елену в кушетку, причем оба они то и дело осторожно оглядывались, чтоб не споткнуться. Наконец Елена благополучно упала на кушетку, и Парис, став на одно колено, припал к Елене долгим поцелуем. Дверь открылась, и вошел Менелай с зонтиком и чемоданом, улыбаясь своей доброю старческою улыбкою. Воронецкого странно поразила эта улыбка, вовсе не шедшая к оперетке. Менелай увидел жену в объятиях Париса. Он отступил, с ужасом вытаращил глаза, весь дрожа, и вдруг глухим, дряхлым голосом, широко открывая беззубый рот, закричал: «Караул!» Два парня, стоявшие у барьера, недалеко от Воронецкого, засмеялись. Парис и Елена скочили на ноги, Парис бросился к Менелаю и стал убеждать его не кричать. А Менелай, задыхаясь, метался по сцене, бессмысленными и страдающими глазами глядел на уговарившего его Париса и продолжал кричать «Караул!». Такой игры Воронецкий никогда не видел в Елене, и Менелай не был смешон. Торопливо вошли греческие цари. «Где моя честь?» — проговорил Менелай, растерянно оглядываясь. «Где твоя честь?» — хором запели цари, театрально подняв вверх правые руки. «Где моя честь?» — повторил Менелай. Губы его запрыгали, и он заплакал, жалко скосив лицо. Заплакал дряхлым, бессильным плачем. Это было удивительно. В убогом садике, на убогой сцене, никому неведомый актер вдруг перевернул все. И там, где по ходу действия, по замыслу композитора, нужно было смеяться над рогоносцем, хотелось плакать над несчастным старым человеком с разбитой верой в женщину и правду. Занавес опустился, толпа сквозь узкие проходы повалила в сад. Воронецкий медленно прошел аллею, сел на чугунную скамейку, закурил папиросу. На душе было тяжело и неприятно. Он курил и наблюдал гуляющих, стараясь не замечать овладевшего им неприятного чувства. В будке военный оркестр играл попурри из Фауста, корнетто Лепестон вел арию Валентина, и в вечернем воздухе мелодия звучала грустно и задушевно. «Бог всесильный, Бог любви, услышь мою мольбу, я за сестру тебя молю, жалься, жалься ты над ней». Над головой тихо шумели деревья, заря гасла, небо было чистое и нежное. В густой зелени серебристых тополей заблестели электрические фонари. Воронецкий посмотрел на часы. 10:30. Пора было ехать в Лесной. Он вышел из сада и взял извозчика на Выборгскую, к Лесной конке. Была белая ночь. Дворники, кутаясь в сермяжные халаты, дремали у ворот. Улицы пустели, изредка проезжал извозчик, или как тень проносился велосипедист, давя на поворотах резкие короткие звонки. Воронецкий проехал узкую Казанскую, бессонный Невский, повернул на Литейный, под догоравшей зарей блеснула далекая гладь Невы, буксирный пароход, мерцая зеленым фонарем, бесшумно поворачивал к берегу, оставляя за собою тускло сверкавшую струю. Воронецкий следил за ним угрюмым взглядом. Приятное настроение его исчезало и не возвращалось. Прелесть предстоящего свидания потускнела. Извозчик выехал на Самсонеевский проспект. Паровая конка только что отошла. Гремя и плавно колыхаясь, поезд быстро исчезал в сумраке белой ночи. Следующий поезд должен был идти через полчаса. «Прибавили бы, барин, полтинничек, свез бы вас в лесной», — сказал извозчик. Воронецкий некоторое время в колебании смотрел вдаль Самсонеевского проспекта. «Пошел на Пушкинскую», — вдруг отрывисто сказал он. Извозчик повернул обратно. Воронецкий ехал, прикусив губу и сдерживая презрительную усмешку. Он сам себе был невыразимо смешон, что не поехал в лесной.